Христос воскресе, братья и сестры! У нас сегодня было Евангелие, которое чаще всего толкуют святые отцы, как прообраз того, что происходит сейчас в церкви. Прообраз умножающегося дара Божьего, умножения хлебов. Ученики приходят, много народу шло за Христом, и все они уже утомились. И он говорит: давай пусть отпустим, пусть пойдут купят еды. Тот говорит: а вы сами их накормите. Он говорит: а чем мы их накормим? У нас всего тут 5 хлебов да 2 рыбки. Он говорит: ну вот, их и принесите. И он все рассаживается, он преломляет хлеб, раздает ученикам, те раздают людям, все насыщаются и набирают 12 коробов остатков еще от того, что не смогли съесть. То есть не просто одарил, чтобы голод удовлетворили, а еще и с избытком. И дальше все так прозаически заканчивается. Собирают они, говорят ученикам: вы переправляйтесь на другую часть озера, значит, я потом подойду. То есть все так по-бытовому. Покормил и разошлись. Но все же поняли, то есть ученики, по крайней мере, точно поняли, что произошло что-то невероятное. И святые нашей церкви толковали это место, говоря, что это прообраз Евхаристии, благодарения, прообраз причастия, прообраз той трапезы, в которой участвуют все верные христиане, которых питает Господь. Если же, говорит, спросите, каким образом Он это сделал, из несуществующего дал существование чему-то, он говорит, ну тогда правильно надо задать вопрос еще и в самом начале. Как из ничего Бог мир создал? И если ты веришь, что Бог мир создал, то что тому, кто создал всю вселенную, создать хлеба для того, чтобы накормить? Но Христос не пришел являть чудес. Если вы помните, дьявол искушал его именно этим. Он говорил: сделай так, чтобы камни эти сделались хлебом. Яви чудо. А здесь Христос являет, но очень скрытно. Он как бы дает ученикам, а те раздают. Ну, вроде как ученики обычные, все их знают. Вот они, эти рыбаки, вот они раздали. Наверное, много хлеба где-то завезли. Вот. И не являет это так, чтобы его прославили как чудотворца, который пришел всех накормить и всех злых победить. Тихо это происходит. И таинство причастия наше тоже происходит незаметно. Даже оно явлено нам, но все равно это тайна. Так и остается тайной. Каким образом? В каждом кусочке причастия присутствует весь Господь Иисус Христос. Мы, когда дробим на престоле священники этот агнца, хлеб, который уже стал телом Христовым, мы произносим фразу, что раздробляется и разделяется агнец Божий, нераздробляемый и неразделяемый. Всегда ядомый, то есть который всегда съедается, но никогда же иждиваемый, но никуда не исчезающий, но причащающихся освящающий. В каждой частице вся полнота. Это возможно только в другой категории, неземной, в вечности. Потому что это вечный Бог, взявший в себя природу тленную и преобразивший, соединившись с собой. И Он говорит, что тот, кто будет есть и пить тело и кровь Сына Человеческого, того я приду и воскрешу в последний день. Потому что как это будет бесчисленное множество? Так же, как и умножение этого хлеба. Так же, как и сотворение всей Вселенной. Так же, как приведение того, что не было, в существование. Как рождается мысль у нас в голове. Это же тоже чудо. Можно свести ее к химическим процессам в мозгу. Можно. Но если вы эти химические процессы повторите, мысль не возникнет все равно. Но как-то же она рождается. И это образ Божий в нас, в том числе. Рождение того, чего до этого не существовало. И вот Господь дает это чудо церкви, и церковь вокруг этого Христа, раздающего уже себя, свой хлеб истинный, собирается. Кто хочет, он говорит, уклонись ко мне, приди и питай. Ешь и пей, вот кровь моя, вот тело мое. Вот этот хлеб, умножающийся постоянно. Я всегда удивляюсь, когда служу, думаю, вот он, агнец. И что 5 человек причащается, что 55. Он один и тот же. Там, конечно, не происходит умножение хлебов. Но, знаете, иногда кажется, что происходит. Вот. Но потому что всем вроде как хватает. Еще ни разу не было, чтобы не хватило. Хотя причащали мы, я был в разных храмах, где и по 200 человек причащалось одновременно. А чаша та же самая была. Да, можно сказать, вы там по крошечке даете. Да не всегда и по крошечке, если честно. Вот. Ну, это, ладно, это действительно тайна. Тайна не дело в количестве причастия, которое мы приняли, а в сути того, что мы приняли. И вот сегодня еще у нас один значимая для нас память – это пророка Иезекииля. Пророка Иезекииля – книга достаточно большая в Ветхом Завете. И там много чего в ней содержится. Но есть один отрывок, который я зачту сейчас, потому что и он часто в период подготовки к Пасхе не всеми слышим и не всеми проживаем. Этот отрывок читается в Великую Субботу на утренне. Читается он о воскресении из мертвых. «Тот, кто, говорит, будет есть тело и крови Сына Человеческого, того я приду и воскрешу в последний день». Как это будет? Ну вот есть то, что видел Иезекииль. Это 37 глава его. «Была на мне рука Господня, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне Сын Человеческий, а живут ли кости сии?» Вообще интересное само сочетание. Господь вывел, а сказал ему Сын Человеческий. То есть обращается к нему Сын Человеческий, да, к самому пророку. И сам пророк – прообраз Христа, который тоже себя так называл. «Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. По поводу полей с костями, которые живут или нет, сейчас очень актуально. И сказал мне, изреки пророчества на кости сии и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне». Иисус Христос в той же речи о причастии говорит о том, что настанет время, когда все мертвые услышат глас Сына Божия и услышавшие оживут. Вот это пророчество о том же, о чем и Христос говорит. «Так говорит Господь Бог костям сим, вот я введу дух у вас и оживете». И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество Сын Человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог от четырех ветров, приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище. И сказал он мне, Сын Человеческий, кости сии, весь дом Израилев. Вот они, говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших. И вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь. Сказал это и сделал, говорит Господь. Израиль нынешний – это все верные Господу Иисусу Христу. Земля, в которую Он введет, это Его Царство, в которое Он уже здесь начинает нас вводить. Воскресение из мертвых – то, чего мы чаем и поем на каждой службе. И здесь в обычном тексте нашем переводе стоит, когда Господь обращается к своему народу Израилю, просто в обычном таком нашем именительном падеже «народ мой». А в церковно-славянском контексте замечательная есть, ну то есть вот эта фраза «народ мой» звучит в падеже, который исчез из русского языка, но остался в церковно-славянском, в падеже звательном. Он звательный падеж – это падеж именно, который призывает. То есть будет не Людмила, а Людмило, не Иван, а Иоанно, Иоанне, точнее, да? То есть именно в звательном падеже. Человек сразу понимал, что не о каком-то Иване говорят, а меня зовут, кто-то зовет именно Иван. Так вот там Господь говорит в этом падеже звательном: «Люди мои», обращаясь ко всем. «Люди мои, услышьте меня, я приду, воскрешу вас и узнаете, что я Господь». Думаю, что надо нам чаще читать наших пророков, чтобы укрепляться в надежде на воскресение из мертвых. Христос воскресе!